symptomy. Так, вялый, да, частый, ну, не всегда, и, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это медицинский форум, студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня в День знаний будем говорить о здоровье нашего подрастающего поколения. Как уберечь ребенка от болезней? Для чего необходимо соблюдать режим дня, про который все за лето вообще забыли, как родители, так и дети? И как помочь нежной психике ребенка справиться с огромным объемом учебной информации, да и не только, вообще любой нагрузкой. Ее очень много возрастает почему-то. Ну и родительские, конечно, тут такие какие-то моменты. Сразу 100 миллионов секций и наслаждайся, друг. О многом сегодня будем говорить с нашим гостем. У нас в студии заведующая амбулаторным отделением номер 1 Морозовской больницы, врач-педиатр Анастасия Константинова. Анастасия, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Настроение как?
Боевое. Прекрасная.
Хотела спросить, летом отдохнули от потока мам и детей, детей и мам, или нет?
Ну, давайте, мы работаем мы всегда, работу мы свою любим, мы рады всегда видеть и слышать всех пациентов и их родителей, ответить на их всех вопросы, поэтому работали бодро, весело.
Интенсивно.
Да, интенсивно. Отдыхать успевали.
Это самое главное, потому что выгорание у педиатров быть не должно, и, в принципе, у любых врачей. Но педиатры – это вообще такая специальность, мне кажется. Ну да, это точно призвание, точно, 100%. С кем я не общалась с педиатрами, по-другому, как тут с малышами-то выжить? За всех переживаешь, как за своего. Ну так, итак, 1 сентября начинается учебный год. Кто-то у нас за партой первый раз. Кто-то за студенческий уже, само собой, уже прошедшие какие-то там другие моменты тоже. Подростки наши, 16-17-летние. Ну и детский сад. С чем сталкиваемся? С какими инфекциями? Что там у нас в коллективах? Вообще, как подготовиться к учебному году? Поздновато мы начали, да, готовиться 1 сентября?
Ну, да, всех с 1 сентября. Кто бы куда ни сегодня не пошел, поздравляем. И детей, и их родителей, безусловно. Всем терпения и, главное, здоровья. Ну, наверное, нет какой-то универсальной схемы подготовиться к 1 сентября или, в принципе, к любому учебному году, можно сказать одно, что действительно с началом того, как дети начинают ходить в организованные коллективы, возрастает инфекционная нагрузка, и дети начинают чаще болеть. Ну, в первую очередь, это, конечно, связано с тем, что все находятся в организованном коллективе, все находятся в одном помещении, долго проводят время вместе, ну и, соответственно, обмениваются разными вирусными инфекциями между собой. Конечно, чаще всего начинают болеть дети раннего возраста, ну, как бы дети, которые только начали ходить в детские сады, потому что они прекрасно вышли из дома, где они были только с родителями, которые, конечно, болеют гораздо реже, чем другие дети, и начинают внедряться в коллектив, и тут начинаются различные вирусные заболевания. Чаще всего это, конечно, банальные респираторные вирусные инфекции. Это насморк, кашель, больное горло и, соответственно, высокая температура, не очень ярко выраженные симптомы интоксикации, которые чаще всего проходят без какого-то лечения, внедрение со стороны медицинских работников, а безусловно, конечно, детей надо, если они заболевают, показывать врачу, вот, но проходит легко, вот, но, к сожалению, к этим инфекциям нет стойкого иммунитета. То есть этими инфекциями можно болеть в течение сезона по нескольку раз.
А вот сколько нормально, да, нормально, ребенок должен болеть в год, но не больше, потому что считается, часто болеющие дети – это плохо. Редко болеющие дети, это уже детский онколог у нас тут пугал, и еще хуже. Так слушайте, где она золотая середина? С одной стороны, родители, конечно, думают, опять, да что ж такое, 2 недели проходил. Я понимаю вот эти тикающие глаза у родителей, у мамни, которые, мне кажется, они там, пока ребенок в принципе не пойдет в институт или не женится, они не заканчиваются, вот эти тики. Но тем не менее, ну где она золотая середина?
Да, наверное, золотой середины как таковой нет. Точнее, все это очень индивидуально. Действительно, есть дети, которые проходят довольно-таки быстрый период адаптации и болеют реже. Да, есть дети, которые болеют чаще. С чем это связано? Ну, действительно у всех по-разному. То есть, наверное, у каждого в садике, в школе были те самые дети, которые неделю ходят, две недели дома. И это регулярно, это бесконечно, да, то есть это действительно очень настораживает родителей, но чаще всего все-таки к школе дети переболевают уже большинством популярных инфекций и, соответственно, болеть начинают реже. Да, конечно, родителям детей, которые только начинают ходить в детский сад, им тяжелее всего, потому что пока не попробуешь, не узнаешь, какой будет твой ребенок. Будет он редко болеть или он будет часто болеть.
Но норма, как это существует, например, 10-12 раз в год, нормально, если ребенок болеет. Если чаще, уже какому-то иммунологу нужно ходить и разбираться, что это у вас там слабый иммунитет. У нас же сразу как? Слабый иммунитет. Это слово, мне кажется, автоматически, я не знаю, его не выбьешь из головы у родителей, потому что все его хотят поднять. Иммунитет. Простимулировать, поднять. А тем более, когда сезон гриппа идет, это же вообще...
Ну, давайте разберемся сразу. Все-таки, если мы говорим о самом иммунитете, это очень... тонкая организация всего нашего организма, внедрение в которую, скажем так, требуется только тогда, когда есть определенные диагнозы. Это иммунодефицитное состояние. Это ряд заболеваний, которые протекают очень тяжело. Слава богу, встречаются довольно редко. И вот эти действительно заболевания требуют какого-то медицинского вмешательства и специфического лечения. Как бы дети, которые до посещения организованного коллектива были абсолютно здоровы, болели там редко, а потом пошли в детский сад, в школу, там, в институт или куда-то еще и начали чаще болеть, это абсолютно нормально, потому что... как бы иммунная система у таких людей работает адекватно в сложившейся ситуации. Увеличилась вирусная нагрузка инфекционная, соответственно, организм реагирует так, как он и должен реагировать. Он пытается от этого избавиться. А избавиться он пытается от как бы этого вируса путем заболевания. Поэтому, к сожалению или к счастью, мы все в детском возрасте переболеваем самыми распространенными и популярными инфекциями, которыми только можно, и ко взрослому возрасту мы уже реже болеем. Ну, так уж устроена наша иммунная система. Внедряться в иммунную систему без надобности нет никакого смысла.
Это чревато чем-то нехорошим? Или, в принципе, ну, серьезные иммуномодуляторы, слава богу, родители, во-первых, они и не купят, так и хорошо, что нет, чтобы что-то давать. А вот какие-то витаминки, вот эти БАДы, чтобы там где-то поддержать. Вообще, как вы к витаминам относитесь, к комплексам вот этим? Пропить надо обязательно 2-3 месяца перед сезоном простуд, чтобы ребенок не заболел. Это вообще, просто кто-то говорит, что это просто, ну, хотите, чтобы анализы дорогие были? Пожалуйста. Ваши отношения?
А мое отношение такое, что, безусловно, все в жизни должно быть рационально. И если в течение всей жизни человек испытывает дефицит каких-то там витаминных моментов, да, то есть там и микроэлементов, и макроэлементов, то прежде чем пойти покупать в аптеку, а уж тем более где-нибудь заказывать через интернет какие-то препараты, БАДы, надо в первую очередь сходить к врачу, рассказать о своих, ну, как бы каких-то моментах, подозрениях и всего остального специалисту, при необходимости сдать какие-то анализы, в том числе посмотреть, да, там, содержание этих микро-макроэлементов в организме, и уже после этого комплексно подойти к вопросу. Чаще всего, на самом деле, ну, не требует никакой иммунотерапии витаминами наш организм. Uh-huh. Поэтому пить их, конечно, можно. То, что мы покупаем с вами в аптеке, это все абсолютно допустимо к употреблению и профилактике. Но адекватного рациона питания, здорового образа жизни бывает вполне достаточно.
Вот так вот. Кстати, вопрос, почему очень много у детей сейчас есть аллергия на что-либо? Это просто, ну, мы дети мегаполиса, что ли, получается? У нас у родителей у всех аллергия уже, у бабушек, у дедушек, у детей. Вот как вот с этим быть?
Ну, вы абсолютно правы, да, мы люди, которые живем в мегаполисе, к сожалению, у нас больше каких-то триггеров, которые могут вызывать аллергические реакции. Переехать из мегаполиса, наверное, прекрасный вариант и совет.
Но
не все, наверное, хотят, и, возможно, не все могут переехать из мегаполиса. Но это проблема современного общества. С этим надо как-то примириться, да, что, к сожалению, да, вот именно какие-то моменты, связанные с аллергией, в обществе возрастают.
Вот если у ребенка возникла аллергия, вот сейчас, знаете, вопрос, мне кажется, который очень часто мам волнует, но они как-то закрывают на это глаза, потому что времени достаточно, не хватает на все. Есть аллергия, таблетку дали. Еще раз, вот таблеток много, предостаточно, каких только невозможно купить, и фармацевт посоветует. Дают. Это и к чему? А когда действительно уже нужно бежать к врачу, к тому же аллергологу, детскому иммунологу записываться на прием, чтобы не пропустить, например, ту же бронхиальную астму. Вот об этом забывают. Я потому что сейчас понимаю, что сейчас сезон осенних аллергий. Ну, если можно сказать, да. У нас то летом, то осенью, то у кого-то дебюты бывают. А мы, мамы-то, они же все такие деловые. Мы же все же деловые. Таблетку. Вроде месяц прошел, а что-то там не очень хорошо у ребенка начинается. Как не пропустить?
Ну, смотрите. Все-таки сезон аллергии – это, наверное, в большей степени это весна. Да? То есть если мы говорим о детях более старшего возраста, и когда уже присоединяется причина значимый аллерген, как респираторный аллерген, то есть пыльца и там, пыльца деревьев, сорных трав и всего остального. А, то есть если мы говорим о детях раннего возраста, то все-таки там больше пищевая аллергия. Самая распространенная аллергия у детей раннего возраста – это аллергия к белкам коровьего молока.
Да.
И если в анамнезе у родителей ребенка есть какое-то проявление аллергии, к сожалению, да, риск того, что у ребенка будет аллергия, он возрастает. Если мы говорим о остро возникших каких-то аллергических реакциях, ну, например, там ребенок что-то съел, что-то новое, или даже не обязательно что-то новое, это может быть что-то привычное, но у него появляется какая-то аллергическая реакция в виде сыпи, которая сопровождается чаще всего зудом. Это может выглядеть как такие крупные пятна по всему телу или локализованные где-то пятна, то, безусловно, родитель должен дать ребенку антигистаминные препараты, которые показаны ему по возрасту, в зависимости от возраста, да, вот, посмотреть, если это все проходит, ну, как бы пометить для себя, что вот такое вот случилось. И при встрече со своим лечащим педиатром рассказать, что такая вот история с ним произошла. Вот, соответственно, если эта аллергическая реакция сопровождается с отеком губ, глаз, верхних дыхательных путей, то это однозначно красные знаки. Мы вызываем скорую медицинскую помощь. Этот ребенок в обязательном порядке должен быть осмотрен медицинским персоналом, да, то есть это либо врачом скорой помощи, либо при необходимости этот ребенок будет отвезен в стационар в детский, да, где ему будет оказана помощь, потому что отек верхних дыхательных путей – это жизнеугрожающее состояние.
Вот так, это важный момент. И знаете, про жизни как раз угрожающее состояние хотелось бы сказать. Вот сейчас возвращается с разных морей у нас, с Черного особенно, с Азовского и прочее, с других наших ненаглядных. И, к сожалению, ротовирусная инфекция, ну это понятно, июль-август, это цветет и пахнет. Вот сейчас лично я столкнулась, у меня у друзей ребенок маленький заболел. Вот хотелось бы, чтобы вы несколько слов сказали, потому что многие родители, тем более у кого там 1, 2, 3 ребенка, они знают, что ротовирусная инфекция, особенно в маленьком возрасте, это очень опасная вещь. Очень и очень и очень. То есть сразу, если действительно ребенка и диарея, да, сильная, и рвота, нужно сразу ехать в стационар, вызывать скорую помощь. Обезвоживание очень быстро происходит у малышей. У взрослых-то все равно и то. Вот давайте вот про это вы скажете, потому что вы с этим связываетесь. Ну, многие мамы, кто только что столкнулся с такой ситуацией, думают, ничего страшного, отпою, что-нибудь там дам, все пройдет. А вот может не пройти, потому что я же понимаю, что в реанимации потом дети именно как раз после такого состояния оказываются.
Да. Действительно, ротовирусная инфекция – это самая, наверное, распространенная вирусная кишечная инфекция среди детского населения. И, как вы сказали, абсолютно верно, что чаще всего тяжелее болеют дети грудного возраста. Ну, начнем с того, да, как проявляется кишечная инфекция ротовирусная. Это повышение температуры, интоксикация. Чаще всего это начинается с рвоты, с многократной рвоты. В дальнейшем, там, в этот же день или через несколько дней, может присоединиться уже диарейный синдром. И именно того, что многократная рвота, ребенка очень сложно напоить. То есть лечения специфического от ротавирусной инфекции как такового не существует. То есть все лечение ротавирусной инфекции, оно симптоматическое. То есть с рвотой, с диареей мы теряем жидкость. Жидкость необходима нам для адекватного существования. Дать жидкость мы можем только двумя путями. То есть это через рот. И второй вариант – это уже когда требуется парентеральное введение, то есть через вену. Мы всегда пытаемся в первую очередь ребенка напоить. Маленькими глоточками, по чуть-чуть. То есть если мы можем там пару глотков полноценных ребенок сделает, это может вызвать обратно, собственно, рвоту, что может привести к усугублению его состояния. Поэтому в первую очередь, там, пока мы решаем, справляемся мы с этим или нет, мы ставим перед собой первоочередную задачу ребенка выпаивать. Вода, чайник крепкий, там, кока-кола, сок, по сути, не имеет никакого значения принципиально, чтобы ребенок эту жидкость получал и усваивал. И вот пытаться, вот, как это называется, маленькими глоточками прям вот выпаивать. Если родитель понимает, что он не справляется с этой ситуацией, что сколько бы он ни пытался ребенка напоить, это никаким образом в ребенке не удерживается, это повод обратиться за медицинской помощью. А врач в стационаре, ну, понятно, да, что если этот вопрос стоит уже о капельницах, это только стационарное лечение, принимает после проведения различных там анализов, да, оценивает состояние ребенка и уже решает, нуждается ли ребенок в инфузионной терапии, если нуждается, то в каком объеме. Ну и, соответственно, ребенку оказывается медицинская помощь. Но это не снимает с родителя момент, что он продолжает ребенка выпаивать. То есть выпаивание через рот – это самое физиологичное и правильное, что может сделать родитель для того, чтобы помочь своему ребенку.
Да, потому что я понимаю, что это работа не только врача, но и родитель совместная. В стационаре, тем более, когда малыш
да
в вообще... таком состоянии, да.
Лечение ребенка – это работа двух людей. В первую очередь родителя, в вторую очередь врача. И вот когда врач с родителем находится, так сказать, в одной команде,
да,
то все происходит гораздо быстрее, гораздо легче, и, собственно, все остаются как бы счастливы и довольны. То есть мы всегда, у нас есть, ну, назовем это так условно, врагом, это какое-то заболевание, мы объединяемся и начинаем полноценно работать, чтобы победить.
Вот так вот. Главное не запускать. Если видите какие-то нехорошие моменты, вызываем скорую помощь. Мы уже говорили про такие два самых таких опасных состояния, хотя их сколько в жизни ребенка, сколько в жизни мамы, боже мой, этих опасных состояний, это целые справочники, наверное, просто по выживанию родителя морального, неврологического, но и врачей, в том числе психического, потому что это очень сложно. Кстати, сезон гриппа не за горами у нас. Как у нас подготовка ведется?
Прекрасная подготовка к сезону гриппа начинается у нас с сентября месяца. Собственно, ну, что, это вакцинация.
Это вакцинация.
Да, потому что начинается это действительно с осени. Готовь, как говорится, сани летом, потому что сезон гриппа обычно приходится уже там на конец декабря, начало января, но чаще всего это все-таки уже там февраль-март месяц. Как раз если мы заранее начинаем активно вакцинироваться, то к сезону гриппа мы подходим уже с более легкой душой.
Штаммы у нас понятны, какие бродят, уже все изучили, да?
Всё конечно, штаммы эпидемиологи изучают, это, в общем-то, мировое сообщество все изучает. И на основе прогнозов делается, да, вакцина от гриппа.
Коронавирус как-то уже, мы все уже, это уже про корви уже отнесли и все. Но, тем не менее, слушайте, все же врачи и педиатры в том числе переживают, что переносим-то все легко, нормально, а последствия-то какие-то разные бывают. Что там с детишками сейчас? Какие отголоски после перенесенной коронавирусной инфекции? Потому что по поводу взрослых тромбоза, вот это вот все какие-то переживания, какие-то васкулиты и обострение каких-то, либо наоборот дебют каких-то заболеваний, той же эпилепсии. Я вообще удивилась, что коронавирус, он какие-то тонкие места, которые, может быть, и не выстрелили бы тому ребенку взрослому в этом поколении, чих, прорывается. Что у вас, как поспокойнее стало? Потому что, конечно, когда эпидемия была, вот коронавирусная инфекция, COVID-19, 2021, до этого было, да, страшные вещи, мы все это пережили. Детки, конечно, тяжело тоже переносили.
Ну, скажем так, да. Детки, слава тебе, Господи, переносили сам по себе ковид легче, чем взрослые.
А потом осложнения?
Осложнения, да, действительно, у детей то, что вот столкнулся весь мир, это мультисистемный воспалительный синдром, который развивался через несколько недель после, ну, как бы после перенесения новой коронавирусной инфекции. Но все-таки это было связано с определенным штаммом самого коронавирусной инфекции. И сейчас, насколько мне известно, не регистрируется.
Угу. Сейчас, то есть, легко, потому что мы уже до какой-то альфа-бета-центравы дошли, и когда мы уже все уже перечислили.
Там алфавит уже заканчивается.
Понятно.
Вот, поэтому, да, действительно можно расценивать коронавирусную инфекцию как сезонное заболевание, которое будет циркулировать среди популяции населения какое-то время. Вот, будет оно там мутировать, не будет, это уже там время покажет.
Ну, уже какой-то, что у нас, оспа обезьяны, что у нас там еще, столько всего там напланировали, суперинфекцию какую-то в мире, по крайней мере, ВОЗ об этом говорит.
Да.
Поэтому, да, надеюсь, что не дойдет до нас, до этого все.
Поэтому, да, ну, можно сказать, мы не так долго живем еще в постковидное время, чтобы давать какие-то определенные прогнозы. И что с нами будет, ну, наверное, поживем, увидим. Надеюсь, что все с нами будет хорошо.
Да, будет хорошо, потому что нужно за собой следить, за детьми следить. В общем-то, об этом у нас программа есть, как следить за детьми. Давайте про прививки поговорим.
Давайте.
Календарь прививок, который все знают. Есть у нас национальный, ну, а у нас еще есть московский календарь прививок.
Да.
Что там за фишки какие хорошие?
Ну, да, ну, не только московский, скажем так. В каждом регионе свои особенности вакцинации,
так, угу.
Да. То есть, ну, в Москве, помимо самых там, то, что действительно входит, ну, скажем так, национальный календарь прививок, это основа, да, которая есть везде в нашей стране. Но в регионах есть какие-то свои фишечки. Вот, ну, например, в московский календарь прививок входит вакцинация от ветряной оспы, от пневмококковой инфекции, от вируса папиллом человека и вот.
И вот.
И вот, да. Да.
Вирус папиллом человека, кстати, это важный момент. Мы поднимали эту тему с гинекологом, что это очень важная вакцинация для девочек, то и для мальчиков тоже, да. От каких-то штаммов. Вот вообще вот на вашей практике как много мам об этом вот знают, что можно взять и привиться на самом деле?
Да, много знают. Действительно много знают, и, слава богу, сейчас у нас активно это везде пропагандируется. У нас в поликлиниках висят плакаты. Это действительно проводится просветительная работа среди подростков, с родителями подростков ведется активная беседа. И вы абсолютно правы, что прививать нужно не только девочек, но и мальчиков.
Ну что, уходим на новости, после новостей вернемся и продолжим наше общение.
Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наш разговор, дорогие друзья. У нас в гостях сегодня педиатр, чудесный врач, заведующий амбулаторным отделением №1 Морозской больницы Анастасия Константинова. Говорим мы, конечно, о наших детках. Что сделать, чтобы они были здоровыми? Конечно, правильно питаться. Как в семье, так и, ну, в школе, конечно, у нас уже отвечает это Министерство образования, да, за питание. Все вроде неплохо и прекрасно. По крайней мере, мой ребенок в школе прекрасно ест, и все хорошо. Дома тут, конечно, бывают моменты. Слушайте, ну, важный момент, это как раз вот с чем боремся всем миром, это ожирение у детей и подростков. Это прям вот, прям бич. Я даже не знаю, как еще это назвать. Расскажите, пожалуйста, чем это чревато, потому что, ну, такая проблема есть. и с ней сложно бороться. К чему это все приводит? Вот давайте, наверное, больше, наверное, попугаем, потому что мы постоянно об этом говорим, ну, по-хорошему. Мы же пряники, пряники всем раздаем, и себе в том числе. Ну, подумаешь, я там ребенку там бургер какой-то куплю, пиццу, ну, на макарошки с пельменями на ужин. Ничего страшного, все нормально. А постепенно, 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 тем более у нас учебная деятельность, она круглосуточная у детей, сидячий образ жизни, и вот это вот все, что потом родители, уже врач-педиатр говорит, слушайте, ну вот что-то делать надо, потому что иначе, знаете, сколько у нас тут будет, не только сахарный диабет, мы тут потом сложности будем уже скоро хватать.
Да, да. Проблема ожирения – это проблема современного общества, это проблема во всем мире. Ожирение в детском возрасте действительно растет. Ну, скажем так, это все-таки, наверное, в первую очередь образ жизни. Образ жизни всей семьи. При, скажем так, худых родителях встречаются полные дети. Это связано с тем, что... как вы правильно говорите, дети много времени, там, особенно если дети уже школьного возраста, проводят там за учебой, приходя домой, это какие-то компьютерные игры, это малоактивный образ жизни сам по себе. Вот, и питание, конечно, тоже, скажем так, не совсем бывает рациональное. А бороться с ожирением надо комплексно. То есть, сев на диету, ограничив количество калорий, скорее всего, мы добьемся результата, ну, скажем так, временного.
Так.
Потому что борьба с ожирением – это образ жизни. То есть, всей семье, а самый лучший пример – это пример всей семьи, да, надо...
Бабушки не исключение с пирожками и всякими делами, да?
Никто не исключение, да. То есть это как можно быстрее своим примером в том числе показывать ребенку, что жизнь должна быть не только сидячей, но и активной. Самое простое, с чего мы можем начать, и это доступно абсолютно каждому, для этого не нужно никакого инвентаря, это пешие прогулки. Это вообще прекрасный универсальный совет от многих заболеваний. От, там, не знаю, волшебного диагноза ВСД, которого по факту не существует.
Вегетососудистая дистония. Да. Слушайте, мне кажется, она была поставлена каждому ребенку после 1990 года. ВСД, ВСД, ВСД. Что же это такое? На самом деле не существует, да?
Ну, нет такого заболевания, да. То есть это опять-таки образ жизни, да. Все мы страдаем ВСД.
Понятно.
Поэтому самое то, что мы можем сделать, это хотя бы начать ходить. Не надо бегать, ни с этого начинать не стоит. Надо начинать с постепенного увеличения физической нагрузки.
10 тысяч шагов?
Ну, 10 тысяч шагов – это кто-то когда-то придумал. Нет универсальной формулы, сколько нам нужно сделать этих шагов. Но если мы хотя бы в течение получаса будем двигаться активно, то этого будет достаточно. Можно купить там фитнес-браслеты, часы и все остальное. И это нас очень стимулирует. Они напоминают нам о том, что пора бы подвигаться, попить водички. Вот. Это в качестве стимула, безусловно, должно работать. Но ставить там перед собой какие-то там определенные задачи, для начала хотя бы поставить перед собой задачу каждый день это делать. Вот. А уж какими там методами вы будете добиваться? Ну, как бы вот...
И уже процесс пойдет понемногу, да. Как-то. Питание, все.
В это надо втягиваться, да, безусловно. Там, если мы говорим о каких-то диетах, ну, скажем так, это там для более взрослых, понятно, что дети...
Вообще, вот расчет калорий, это как, Анастасия, нормально или так себе?
Ну, давайте так, если вы решили заняться, сесть на диету,
да,
то вы должны понимать, что эту диету вы должны соблюдать до конца своей жизни. Вот если вы готовы до конца жизни считать калории...
То считайте на здоровье, да.
Но если вы думаете, что вы там полгода посчитаете, а дальше, добившись результата, вы вернетесь к тому, с чего вы начинали, то, скорее всего, конечно, вес вернется. Поэтому, скажем так, это комплексный подход ко всему, и питание, в принципе, должно быть рационально и сбалансировано. Это не значит, что нельзя есть там, не знаю, булочки, хлеб, макароны и всего остального. Все должно быть рационально. Золотая середина должна быть везде и во всем.
Вот так вот. Это касаясь и, конечно же, режим отдыха, учебы, сна и так далее. Вообще, да, режим дня. Вот честно, Анастасия, вы же, я понимаю, подростки, мне кажется, вообще не соблюдают, не знают, что такое режим дня. Учеба, не учеба. Что касается детей, я понимаю, что мегаполис – это поздно засыпающий и рано просыпающийся город. У нас вообще кто-то полдесятого-то спать ложится, в 21.00 или 21.30 начинает там один плюс, даже не два плюс я беру. Потому что я понимаю, что общаясь там со своими знакомыми, у которых маленькие дети и взрослые дети, да, то есть мне несколько человек, малышей, ну там вообще какой там режим выжить бы называется. Это же очень важно, я понимаю. И врачи говорят постоянно об этом. Ребенок должен засыпать не позже 22.00. Там же гормоны, да и взрослые это тоже. Ну, да.
Ну да, существуют циркадные ритмы, это все посчитано, что засыпать надо там до определенного часа, чтобы фаза глубокого сна пришлась там на определенное время. Но это если мы будем все жить в идеальном мире. К сожалению, пока еще никто никак не придумал, что такое идеальный мир.
Угу.
А для начала, да, режим дня, ну, скажем так, ребенка там младшего или там дошкольного или там досадовского возраста, это все-таки в первую очередь его подготовка к тому же самому саду и к той же самой школе. Потому что если ребенок будет понимать, что вот там у него есть там сон дневной, что там надо будет рано вставать, для этого надо будет там рано лечь, или для него это абсолютно нормально, да, то есть и адаптация там к организованному коллективу, к саду или к школе тоже пройдет гораздо проще. Опять, да, как этого добиться? Нет универсальной формулы, как это добиться. Родители лучше врачей, академиков, ученых и всего знают своего ребенка. Ну вот, ну, наверное, включает личный пример. Я понимаю, что никто из нас, из взрослых, не ложится рано спать, но родитель всегда знает индивидуальный подход к своему человеку, который находится с ним. Вот, поэтому, да, конечно, режим дня он должен быть. И это абсолютно правильно. Он должен быть не только у детей, но и у взрослых. Поэтому, в общем-то, конечно, тяжело в мегаполисе это соблюсти. Особенно тяжело тем, кто живут там в каких-то активных районах, где есть там активный свет за окном или там дополнительный шум в виде там пробки на дорогах,
да.
Или, в принципе, там разгружает какая-нибудь стройка бесконечная. Или там разгружают машины, которые подвозят продукты там, в магазин. Ну, по поводу света вопрос решают там шторы-блэкаут, грубо говоря, да. То есть у нас вот именно мелатонин, гормон сна, который вырабатывается, он вырабатывается в темноте. А по возможности, там, если мы говорим о детях, за там, полчаса 40 минут до отхода ко сну не смотреть телевизор, не смотреть в экран телефона или планшета.
Вы думаете, это возможно?
Да, я думаю, что это возможно. Опять-таки вопрос, какой ценой.
Вот в том-то и дело, потому что это же, ну, мне кажется, это же официальная зависимость, да, от гаджетов сейчас. Это уже в мире, в некоторых странах это лечится, как наркотическая зависимость.
Да,
уже
бывает,
не у взрослых, и у детей. Вот сейчас посмотришь видео, и становится страшно. Потому что, с одной стороны, да, все мы в виртуальном мире, все, ну, мы живем там, да, это вот естественно, это жизнь. Но дети, они очень быстро уже не могут от этого отвыкнуть. Они, в принципе, понимают, что с нуля перед коляской гаджет, и все, и понеслось.
Опять-таки, да, если мы будем брать именно то, что мы никогда, наверное, не ограничим ребенка от этого гаджета.
Уже все.
В современном мире. Гаджет, он в нашей жизни, мы должны это признать, понять, простить и жить с этим. А вопрос, ну, такой обтекаемый, да, то есть если это вот возвести в рамку запрета, рано или поздно ребенок до этого доберется. Не в саду, так в школе 100% он придет к этому, потому что у него, возможно, это было ограничение, ему это не давали в семье, но в школе уже, наверное, там, с первых классов у всех детей есть там, и не кнопочные далеко телефоны, а, скорее всего, абсолютно там смартфон и все остальное, он все равно до этого доберется. Но если для него это будет запретный плод, то, соответственно, и погружаться он в это будет гораздо более сильно. Если это ребенку чередовать там просмотр там, или игру с планшета, с телевизора, с играми вне этого всего, то есть это там ну, понятно, там, развивающие игры, там, моторные, когда мы можем все потрогать руками, когда мы можем почитать ребенку книжку и заинтересовать его чем-то извне, да, то есть найти в этом баланс, то для ребенка воспринимать этот планшет, телефон будет абсолютно просто как дополнительную игру. Поэтому, в общем-то, надо потихонечку все это вводить в рацион ребенка, да. Но, конечно, не завлекать его 24/7, выдав ему планшет, и дальше, в общем-то, как бы забыв о том, что ему необходимо мама или там папа, бабушка, дедушка, как активные члены его жизни, да, то есть что с ребенком надо разговаривать, заниматься, читать ему книжки, рассказывать ему истории, строить с ним, там, не знаю, замки из песка, собирать кубики, проводить с ним время активное, да, желательно, конечно, прогулки, свежий воздух, это прям святое все, что можно делать, поэтому планшет – это просто дополнительная игрушка.
Еще вот к этому относиться так. А вот вопрос, все с самого начала мы говорили про школьную парту, про первый класс, мне хотелось сейчас про первоклассников немножко поговорить. Человек идет в школу. Как родителю, во-первых, по поводу, хорошо, что в первом классе сейчас особо домашние задания не сдают. Mm-hmm. Тем не менее, для детей, которые детсадовские, да, подготовительные группы, но это все одно, подумаешь, там, ну, все равно это достаточно слабовато. Школа – это вообще другая жизнь абсолютно. Вот именно там ребенок учится взаимодействовать с коллективом, с педагогом, что чему-то обучаться, что-то делать, какие-то задания. Чтобы не было какого-то перегруза, как родитель должен поддержать ребенка вообще? Какие-то есть универсальные советы? Потому что это я сейчас к чему? Потому что многие родители считают, раз в школу пошел, он уже взрослый, 7 лет уже есть mm-hmm. готово. Так, тут чего подумаешь, господи, 6 уроков или там 4-5 уроков, дополнительные сейчас мы тебя еще на музыку дадим и спортом займемся, как раз там разгрузишь голову. А потом у детей начинают всякие хронические, в том числе, заболевания. Психосоматику никто не отменял, потому что перегрузка – это такая вещь. Ну, мы-то перегружаемся, понятно, что хотим, чтобы ребенок, он уже взрослый, пусть помогает в конце-то концов.
Ну, наверное, тут все-таки это связано не с первоклассниками, да. То есть все-таки первоклассники действительно им сейчас там и уроков не задают, и у них больше времени, когда они могут активно проводить там время на той же самой улице. По факту, наверное, для первоклассника, безусловно, будет стрессовая ситуация, потому что школа не детский сад.
Да.
Вот, родитель должен пройти, особенно если это первый ребенок у родителей идет в школу, конечно, родитель также очень сильно переживает. И волнение родителя транслируется на ребенка. Поэтому, когда пройдет прекрасный период адаптации и у ребенка, и у родителя к школе.
А сколько он по времени приблизительно?
Да, вы знаете, ну это у всех индивидуально, сколько. Угу. Сколько у кого какой уровень тревожности, давайте.
Я поняла, что это надолго. Так, до 11 класса, пожалуй, в период адаптации.
Ну да. Да. Вот. А вот то, что, о чем вы говорили, что когда дети начинают уже там, в более старшей школе посещать какие-то дополнительные, даже это не кружки, а занятия, там, информатику, математику, репетиторы, там, музыкальную школу или еще что-то.
Там они и спят по 4, по 5 часов.
Да.
Особенно там 8, 9, 10, 11 класс. Если честно, шок. Как вообще дети живут?
Не знаю, мне кажется, я бы сейчас школу точно не закончила,
я бы
учитывая
тоже нет, наверное,
нагрузку, которая сейчас да. лежит на старшеклассниках. Я прям вот очень всегда переживаю за детей-подростков, потому что ну, на них прям какая-то, на мой взгляд, сверхответственность лежит. И когда они начинают к этим экзаменам готовиться там уже чуть ли не со средней школы, немножко думаешь, господи, слава богу, я закончила школу уже много лет назад.
Да. Это правда же, это
да,
очень тяжело.
С меньшими потерями, наверное, для себя и для родителей. Поэтому, ну, всегда надо ориентироваться на своего ребенка. Есть дети, которые действительно могут потянуть на себе все то, что пытается на них возложить родитель. Но чаще всего дети, конечно, не все могут, не все хотелки родителей могут на себе вынести. Поэтому сядь с ребенком, обсудить, что для него действительно важно, что для него первоочередное. То есть если вот у него там понимает, что он тут там, не знаю, для него там какая-нибудь информатика, это вот то, что вот он прямо вот здесь и сейчас хочет, ему это интересно и все остальное. А ваше желание еще там, чтобы он, не знаю, там ходил на дополнительные курсы русского языка, пения и балета, Ну, снимите вы с него дополнительную нагрузку. Пусть он полежит и ничего не поделает хоть какое-то время.
Выдохнет.
Потому что ничего не делать, это на самом деле в тот момент ребенок отдыхает.
Это не только спать ночью несколько часов.
Нет, да. Нет, ни в коем случае. Если вдруг вы видите своего подростка, который вот просто лежит, это вот именно действительно он там не занят гаджетом или чем-то еще, а вот он просто лежит, иногда смотрит в потолок. Родителю всегда кажется, что он ничем не занят.
Угу.
А на самом деле это период того, что вот он просто отдыхает таким образом. Прислушивайтесь к своим детям. Не всегда дети, наверное, могут родителям в лоб сказать, что чего-то они не хотят. Вот. Сядьте, поговорите со своим ребенком. Придите к рациональному моменту все-таки, что для ребенка важно, не только для родителя. Вы же все это делаете для ребенка. Спрашивайте у ребенка, что он хочет на самом деле. Вот. И лучше просто больше времени вместе проводите, если вам это позволяет там, ваша работа и все остальное.
Это идеально. Это как раз вот нужно в таких случаях, тогда детские психиатры, детские психологи будут отдыхать, потому что как раз туда попадают, вот именно родители все бегут, и детишки вот как раз и попадают, слава богу, что попадают к специалистам, когда действительно плохо, и депрессию детей, и все остальное, нехорошие разные состояния, именно, да.
В оправдании родителей могу сказать, что так. Все исключительно пытаются сделать хорошее для своего ребенка.
Конечно, нет, я не говорю, что родители плохие, я сама такая, я же сейчас, ну, что вы.
Поэтому...
Да, везде бегом, а ребенку нужно уделять времени обязательно.
Да.
Просто выделить и общаться, разговаривать, обнимать, целовать. Вот это каждому родителю, конечно, нужно.
Да, если не знаете, как найти подход к своему ребенку, сходите к психологу, он вам подскажет, как найти подход ко взрослому ребенку, потому что это очень важно. Ребенок, он живет в семье, и семья – это то самое главное, что на данный момент есть у него в жизни. И семья – это защита. Защита ребенка от окружающей действительности. В семье ребенок должен чувствовать себя комфортно и безопасно.
Вот по поводу безопасности. Кстати, вот немного не поговорили мы про домашних животных.
Uh-huh.
Вот антипаразитарные разные средства. Вообще ваше отношение к самостоятельному их, в общем, там родители на всякий случай всем дают, травят, грубо говоря, ну, в кавычках травят, да, от паразитов животное какое-то, и заодно... Идут в аптеку, говорят, так, мне вот и всем детям подряд надо по таблетке дать, чтобы у никого никаких глист и паразитов не было. Вообще, ваше отношение к этому, как врачу-педиатру, на всякий случай, нужно это или нет, профилактировать?
Если у вас есть домашние животные, да.
Да?
Конечно.
Потому что тут сейчас разные методики по этому поводу ходят. Кто-то говорит, что это очень токсичное вещество. Сначала сдайте 100 миллионов анализов, потом ребенку что-то давайте, если у вас домашнее животное. Вот я к чему.
Ну, скажем так, это же мы говорим о профилактике.
Да.
Сдавать, конечно, если вдруг вы уже поняли, что тут дело не как бы не лечением, да, то есть глист на инвазии дело такое, да. Ну вот, особенно если вдруг у домашнего животного замечены паразиты, да, то, конечно, тут уже вопрос встает не о профилактическом, а о терапевтических эффектах данных препаратов. Но если вы действительно держите дом какое-либо домашнее животное, то его надо обязательно профилактировать и себя хотя бы раз в год профилактировать от глистной инвазии.
Важный вопрос. И еще. Под конец программы хотела спросить вот по поводу заболеваний, которые ослабляют иммунитет.
Угу.
Вирус Эпштейна-Барра, цитомегаловирус. Да. Обычно ребенок же такой ангельский приходит в сад, практически, ну, хорошо, не практически, ну, здоровый, да, все равно какие-то там уже, все уже в организме, многие же говорят, что там Эпштейн-Барр тот же, у очень многих людей, там 80% населения, или нет, поправьте меня, возможно, страдают спящим и так далее, и тому подобное. Ну, и вот у ребенка вот это все появляется, а родители начинают паниковать. Почему? Потому что, например, ребенок часто стал болеть. В поликлинике сказали, о, да что вы хотите, у вас Эпштейн-Барр, он ослабляет иммунитет, и вообще будьте внимательны, потому что он может вызвать когда-то онкологическое заболевание, даже до такой степени. Расскажите про это, что вообще, как вот, если вот ребенок все схватил, прям вся таблица Менделеева, Эпштейн-Барр, цитомегаловирус, ВПЧ, о нет, не, вирусоположенчик не надо, нам вот этого не надо, да, это редко, лучше сделать прививку. Вот, ну или еще какие-нибудь вот такие вот заболевания, что делать?
Ну, давайте так, Наверное, к подростковому возрасту 97% населения земного шара в той или иной форме переносит герпетическую инфекцию. Uh-huh. Самую простую герпетическую инфекцию, которую мы там чаще всего переносим, это ветряная оспа. Это тоже подружка из герпетической группы. А остальные вирусы, так скажем, этого семейства, да, они абсолютно человеческие вирусы, циркулируют среди людей. Живут и распространяются они в ротовой полости. То есть это начинается чаще всего, да, там как реплицируются эти вирусы там, в слюне. Ну и дальше, например, самое там распространенное заболевание из семейства герпесов – это инфекционный мононуклеоз, который еще называется прекрасной болезнью поцелуев. И им начинают заболевать чаще всего дети-подростки.
Да, вот она пошла. Ну, а я тут думала, с детского сада тут же, ладно, щечку поцеловались. Обычно же у нас женится как в четвертой группе, или как, в какой группе-то обычно у нас свадьба-то происходит?
Да там, знаете, сейчас в любой.
Ага, понятно.
Так. Дети быстро взрослеют.
Поняла. Да, раньше было посерьезнее как-то. Так,
но
хорошо.
Подростки, да, давайте так, уже все, период романтических отношений начался. И вот, конечно, и это передается при тесном контакте.
Угу.
То есть мы можем, конечно, сидя друг напротив друга, каждый сейчас, наверное, какой-то долю вероятностью реплицирует в себе что-то из этих герпесов, но с очень малой долей вероятностью мы с вами, посидев в одном помещении, этим заболеем. Поэтому, а вот дети-подростки, это да, это прям вот те, которые активно начинают переносить, заболевать этими инфекциями. Поэтому к ним надо относиться то, что они существуют, они действительно остаются с нами навсегда. Они могут уходить, так скажем...
В спящий режим?
В спящий режим, да. Правильно вы подобрали слово. Вот. И при различных там триггерных каких-то факторах там они могут заново там активироваться в нашем организме. Повлиять на это мы не можем никак. То есть мы с этим будем жить всегда, и, собственно, люди с этим будут жить. А нет от этого лечения.
Короче, стрессовать лишний раз не надо.
Не надо.
Здоровый образ жизни, прекрасное настроение, и родители общаемся с любимыми ненаглядными детьми. Да. Благодарю, было очень интересно. У нас в гостях заведующая амбулаторным отделением номер 1 Морозовской больницы, врач-педиатр Анастасия Константинова. Благодарю.
До свидания.